В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость – Панин Артём. Артём, привет!
Привет!
У нас с тобой не будет длинного приветственного слова. Я аккуратно всегда гостя ощупываю, кто он, потому что обычно я не знаю человека. С тобой мы хорошо знакомы. Артём – наш сотрудник, соработник Русское христианское радио. Я занимаюсь радиослужением, Артём – реабилитацией. Коротко мы сразу сказали, Артём не новичок, он не гость у нас в офисе. И сегодня он согласился побеседовать на очень важную тему. Это тема личного выбора. Это та тема, от которой отгораживаются люди, даже знающие Бога. Вот они его знают для свечки, для посещения церкви на Пасху, но не отгораживаются от полного посвящения. Артём, программа «Выбор». Ничего я тебе не напоминаю, ты сам знаешь. Немножко забегая наперед, я скажу, что Артём занимается с людьми зависимыми и живет в реп-центре.
Да.
Но это конец скорее программы. А в общем, программа «Судьба». Ничего не изменилось. Программа «Судьба» – ты сегодня. Где ты родился? Что за семья была?
Ну, я уже рассказывал в прошлой программе. Я родился в Тверской области, это небольшой провинциальный город Зубцов, на берегу Волги стоит очень красивый город, старый город. Родился в семье обычных тружеников, в простой семье. Мама и папа – полноценная семья, где я получал любовь, ласку, заботу, как и все дети. Я должен что-то рассказать… Сначала, как
немного о себе, да, знаешь почему? Нас слушают много в тюрьмах, нас слушают в интернете, нас вещает и «Новая жизнь», а сейчас радио «Вера». Люди, которые попали в сложные обстоятельства и которые не знают, как выйти из них. Они пробовали все, как рассказывала твоя жена Оксана, больницы, даже монастыри. Люди все пробовали. Немного на своем примере расскажи, как ты выбрался из своих обстоятельств.
Да, но я продолжу. Обычная семья, рабочая семья, где я воспитывался, рос, учился в школе, было полноценное образование, 11 классов я закончил, попал на военную службу, дальше, демилитаризовавшись, устроился в службу безопасности банка, серьезно спортом занимался, был на хорошем счету, таким полноценным, подающим надежду парнем. Ничего не предвещало беды в моей жизни, потому что я на проблему наркомании всегда смотрел с таким сожалением, что люди действительно попали в такие затруднительные обстоятельства, из которых мало видел людей, которые выбрались из этой проблемы. Соответственно, никогда не думал, что я окажусь в этих же узах. Когда в моей компании некоторые ребята стали пробовать тяжелые наркотики, меня это даже не интересовало. Но это был 98-99 год, когда почему-то в нашем городе это стало модно, когда у тебя есть наркотик, когда ты располагаешь определенной какой-то суммой денег, на которую можешь купить это зелье. Как-то мне один мой друг, мой приятель сказал, или спросил у меня, ты когда-нибудь пробовал наркотики? Я ответил, ну я пробовал наркотики, легкие наркотики в моей жизни были, но тяжелые наркотики никогда. И всегда презрительно относился, потому что в нашем городе было очень много наркоманов. И он меня спросил, ты пробовал героин? Вот именно за этот наркотик спросил, и я ответил положительно, что я не пробовал, но мне интересно было вот именно употребить, вот так вот не через шприц, вот так вот понюхать, как это показывали во многих американских фильмах.
И тебе уже было не так мало лет, там, не 17, не 18?
Нет, мне к тому времени уже было около 24-25 лет.
А, редко, да? Все-таки в таком возрасте начинаешь.
Редко, да. Такой сознательный возраст уже достаточно.
И сознательное желание попробовать.
Сознательное желание, но, вы знаете, у меня не было определенной такой сильной тяги к этому. У меня просто было интересно.
Ну хорошо, ну решил, и что?
Я попробовал наркотик, мы прямо в машине понюхали, и, вы знаете, первый раз мне не понравилось. Вот. Но потом на протяжении времени какого-то я периодически пробовал и поймал себя уже в тяжелой зависимости. Когда у меня появилась абстиненция, когда мне стало плохо, когда я понял, что я на серьезном крючке.
Какая-то западня дьявольская. Вот кажется, что человек действительно недавно только каким-то образом попадает туда без сознания, как будто бы.
Без сознания. Вот так вот, какой-то спортивный интерес мужчины, который достаточно уже осознавал, что это совсем некрасиво, совсем там как-то вот неавторитетно, совсем…
Ты прям тонкости говоришь, ну, скажем так, это вообще не полезно.
Ну, не полезно, да, не полезно.
Да. И ты там, и ты уже там, и что? Сколько лет?
Вы знаете, я быстро скатился, через год уже употребления, меня успели уволить из работы. Об этом узнали мои друзья, которые раньше меня любили, уважали. Об этом узнали мои родители.
Артём, сейчас продолжишь вот на с этого места родители. От чего зависит вот такая зависимость? У некоторых 5 лет, 6 надо, а у некоторых полгода, несколько месяцев. Это физическое здоровье или это психика такая более тонкая? Что это?
Ой, Наташа, я даже не знаю, как это назвать.
Вот как ты думаешь изнутри? Потому что пробуют многие, и даже те, кто нас сейчас слушают. Просто пробуют, и потом они собираются бросить. Очень скоро.
Тяжелый вопрос, но в целом я очутился быстро в рабстве. Я начал работать на наркотики, я стал жить этим, потому что сначала мне это понравилось.
Ну, может быть, это люди, которым внутри чего-то не хватало, может, люди, экипированные внутри там профессии, какими-то интересами, может, они медленнее скатываются?
Медленнее, быстрее. Все равно в любом случае человек деградирует. Как это происходит, насколько это быстро, насколько лишает его возможности потом жить самостоятельно, покупать, работать на них, или другой лишается этой возможности, там попадает в тюрьму, или еще как-то. Люди по-разному деградируют. Но очевидно, что наркотик быстро выводит человека из строя, из здравого смысла. Вот. И человек становится просто реальным рабом этого зелья.
Ты долго себе не признавался в этом, что ты попал?
Да, да, я был сильным мужчиной. И мне просто было стыдно признаться, что такой сильный человек, да, как мне казалось, когда-то станет рабом какого-то маленького-маленького белого порошочка. Вот. И из этого выросла такая большая проблема, которая разрушала мою жизнь на протяжении 12 лет.
Кажется, столько не живут наркоманами 12 лет.
Да, кажется, столько не живут, но я теперь понимаю, почему все-таки я остался жить, и почему Бог меня это время хранил.
Скажи мне вот с того места, расскажи. Когда ты, скажем так, перепробовал, мама хорошая у тебя, хорошая семья, что-то ты пробовал, может быть, скорее всего, больница, я не знаю что. Расскажи, как ты к вот этому вот непонятной сущности Всевышнего, как ты приблизился? Как тебя прибило туда, что вот Бог, Бог спасающий?
Вы знаете, я действительно много пробовал избавиться от этого.
Ну, из хороших семей все пробуют, обязательно пробуют, больницы пробуют.
Да, я много лежал в больницах, много лежал, и родители помогали и старались меня избавить от этой зависимости, этого недуга всячески, всеми способами. Я даже был в такой организации в Екатеринбурге. Это называется Фонд «Город без наркотиков».
Угу.
Серьезные ребята руководили этим местом, и они стояли в проломе и стоят в проломе, чтобы их город избавить от наркотиков.
Угу.
Но такие достаточно жесткие методы там использовали. Вот. Mm-hmm. Я не буду обо всем рассказывать, да, наверное, да, слышали об этом. Но в целом мое нахождение там не принесло плода.
Mm-hmm.
Я видел людей, которые избавлялись от наркотиков, но ими владели другие грехи.
Mm-hmm.
Но их идея этих людей мне нравилась. Но в целом, конечно, находясь там 8 месяцев, сбежав оттуда, как... с такой вот, как с концлагеря, я бежал по лесу 30 километров, это было ужасно. Вот. Приехав домой, у меня не было избавления. Ни на моральном уровне, ни на физическом. Я был не избавлен.
Ну, потому что ты сейчас один уровень оставил необозначенным, духовный уровень. Мы духовные существа. И все-таки наркотик – это не физическая проблема.
Нет. Далеко не. Она становится физической проблемой, когда…
Ну да, как осложнение.
Как уже составляющая, как уже такая абстиненция тобой владеет, и ты просто ничего не можешь…
Ну хорошо, но ее же можно преодолеть легко в 3 дня, а уж в 8 месяцев точно абстиненцию ты преодолел. Но что-то же другое владело тобой, что-то изнутри тебе говорило, что тебе он нужен.
Да. Ну, я как говорил, это просто ты находишься в рабстве своего же разума.
Как ты приблизился к избавлению?
Вы знаете, я не приближался к избавлению. Я просто продолжал вести этот образ жизни наркомана. В конце концов, я уже переехал в другой город, сюда, уже в Подмосковье, где снова настигла меня эта проблема. Я продолжал образ жизни наркомана и даже распространял наркотики, участвовал в этом, потому что нужно было добывать деньги на это, это нелегко. И это так произошло случайно для меня, но теперь я понимаю и осознаю, что это совсем было не случайно. Просто люди, незнакомые люди, позвонили мне на телефон. Это были знакомые моей, как сказать, девушки, с которой я вот принимал наркотики, вел такой образ жизни. Вот они мне позвонили и попросили о встрече. Просто банально попросили о встрече. Я приехал, они мне сказали немного, но сказали то, что мне надо было в тот день, в тот момент услышать. Они сказали: «Артём, Бог любит тебя». Сказали, что они тоже недавно были в этой проблеме. Ну как недавно? Недавно это... Давно, они по 5-6 лет уже были избавлены от проблемы наркотиков, и сказали, и так вот…
И предложили.
И предложили, да.
И что? И вот в этот момент, ты знаешь, ничего не происходит, ну, может быть, в 70-80%. Мы предлагаем в метро, в переходах, я, ты, мы.
Да.
Мы предлагаем. И что? Тебе предложили.
Ну, я в этот момент уже дошел до такого состояния, когда мое сердце было открыто к помощи, искренней помощи, потому что в эти 12 лет тяжелой зависимости от наркотика много я видел. Много видел людей, которые предлагали свою помощь, больницы и так далее, и так далее, и так далее.
Ты согласился как на один из вариантов. То есть ты же не то, что понял, что вот Бог великий спасет. Ты понял, что еще один вариант, и почему не попробовать?
Но это был очень уникальный вариант. Слова этих людей меня как-то особенно коснулись. Я увидел в этих людях, в их глазах, в их словах настоящую искренность и желание помочь мне. Такого я в жизни, или таких людей я в жизни не встречал никогда.
Ты сейчас говоришь о зарождении веры. Маленьком-маленьком зачатке.
Ну,
ты,
может быть,
ты что-то увидел.
Это так можно было назвать, зарождение веры. Но эти слова, это не…
Но это не текст был, не только текст.
Не только текст. Вот эти слова мне так запали в сердце, что я не спал всю ночь. После этого я пошел, как они сказали, на собеседование. Мне рассказали условия, мне рассказали принципы реабилитации. Вот. И я не думал, совсем не сомневаясь, на следующий день уехал в Брянскую область, город Дядьково.
Сейчас для всех нас прозвучит песня, и после этого мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Часто мне исполнить сложно закон малейший, Боже твой. Но разве так твое дитя должно идти земной дорогой? Ведь я собрание пороков, страстей суетного бытия. Так редко мной руководят святые горние стремления, но плоти кровь вожделения порой так громко говорят, и остается лишь одно в слезах раскаянья, в смирении мне у тебя просить прощения, иной отрады не дано. Души моей омоет кровь твоя святая, и чистый грез вода живая наполнит высохший ручей. Мне б так хотелось обещать свершить святую перемену, но я, как узник плоти тленной, не в силах это исполнять. Так редко мной руководят горние стремления, но плоти, крови, вожделения порой так громко говорят, и остается лишь одно в слезах раскаяния, в смирении мне у тебя просить прощения, иной отрады не дано. Прощением богатый, ты можешь мраком дух объятый в жилище света превратить. Как бедный мытарь у дверей я низко голову склоняю и в сокрушении умоляю, будь милостив душе моей. Так редко мной руководят святые горние стремления, но плоти, крови, вожделения порой так громко говорят, и остается лишь одно в слезах раскаянья, в смирении мне у тебя просить прощения, иной отрады не дано.
Приехав в центр, в Дядьково, увидев контингент людей, сначала я немножко испугался. Так все просто, резинки, на которых сушилось белье, веревки, животные, все вот так в простоте.
Животное, что значит? Домашние животные?
Да,
хозяйство.
Домашние животные, хозяйство, да, там. Но вот именно песни под гитару, молитвы людей, живые свидетельства, избавленные от этого рабства, меня...
То есть для тебя инородного ничего не было?
Нет, меня это все вдохновляло.
Понимаешь, что вот через раз вы сюда приходите, один для меня было бы, наверное, когда-то в свое время. То есть ты не жил этими, вдруг ты приходишь, какие-то песни, какое-то что-то, а ты сразу это принял.
Меня это вдохновило. Я удивился, что такие места... Они вообще,
они вообще есть.
Существуют, да, где работают с наркоманами, где их не пристегивают наручниками, как это было в Екатеринбурге, где не говорят там грубые слова, там какое-то насилие, все это отсутствует. Присутствует Библия, Слово Божие, присутствует желание, прежде всего, помочь человеку, находившемуся в проблеме, и присутствует именно настоящий пример спасенного человека.
А скажи мне сразу, первая реабилитация принесла плод, или тебе пришлось еще раз возвращаться?
Нет, слава Богу.
Первая реабилитация?
Да, возвращаться не
пришлось. Сколько месяцев ты был?
Ну, 5 месяцев на реабилитацию.
Вот в любом случае, я уточняю время, знаешь, для чего? Сколько времени надо на переосмысление? На то, чтобы ломку преодолеть? Ну, сколько там? 2, 3, 5? Ну, кому сколько, да? А чтобы поменять вообще мысли, это много надо времени. И что 5 месяцев происходило?
Переосмысление – это этап очень интересный в жизни. И я, наверное, начну с того, что произошло, когда я немножко совсем побыл в центре. Переосмысление ничего не произошло, но смотря на свидетельства, смотря на измененные жизни, мне захотелось… Вернее, я сказал себе, я не буду врать. Мне захотелось быть похожими на этих людей. Мне захотелось в этом новом обществе, хоть и общество состояло из бывших наркоманов и алкоголиков, но мне захотелось в этом обществе, чтобы мне поверили. Первый раз за 12 лет по-настоящему поверили. И я перестал врать. Перестал врать. Хотя... Все 12 лет я завирался, я жил во лжи, в лукавстве, в таком, что я даже забывал, о чем я говорил или что врал людям, как их обманывал и так далее. Вот. И мы изучали книгу «Евангелие от Матфея», и я помню этот день. У меня не было такого спортивного интереса к Евангелию, как у многих людей, они прям съедают Библию, извиняюсь за выражение, прям читают. Мне сложно было читать, но именно это место, 13 глава Евангелия от Матфея, притча о закинутом неводе, на меня произвела такое глубокое впечатление. Там написано, что Господь в свое время отделит злых из среды праведных, что придет тот день, когда Бог будет наказывать. Это было 6 октября, как я сейчас помню. И я в этот день... помолился молитвой покаяния. Я действительно осознал, что я все эти годы, все 34 года жил неправильно.
У тебя многие вещи по-другому, чем у других вот гостей, которые приходят сюда. Во-первых, на примере людей мало кто приходит к Богу. Наоборот, не нравится то, что видят. И еще больше на любви Божьей как-то базируется. Ты узнал, что Бог благ, но Он же и справедлив. Ты узнал, что Бог накажет тех, кто... И на тебя это произвело впечатление.
Да, глубокое.
Сердятся люди. А кто он такой, а почему он будет наказывать? А вот и начинается вот здесь как раз обелять себя. Вот я ж не такой, как другие.
Да, глубокое впечатление на меня произвело это место. Но в то же время мне было открыто, что этот путь не легкий путь. Потому что многие-многие принципы, которые оставил Христос, я на них смотрел... как на то, над чем надо будет работать всю жизнь. То есть в целом это мое сердце, в целом это моя физиология, мое мышление и так далее, и так далее, и так далее. Я понимал, что в этом есть и интерес, в этом будет и глубокий труд.
Слушай, ну, наверное, такие люди и корни пускают глубже, потому что люди, которые вспыхнули какой-то романтикой религиозной, они, наверное, и отпадают скорее.
Бывает.
А если ты себе рассказал, что это все не так интересно и легко, потому что многие песни красивые видят и думают, ой, я в хоре буду петь, там в группе буду петь.
Да, да, для некоторых реабилитация – это эйфория. И сейчас на фоне руководства, на фоне ответственности…
Вот как раз мы давай к этому периоду. Чем ты сейчас занимаешься?
Сейчас я ответственный за мужскую, женскую, смежную адаптацию в Ручейке.
То есть твоя жена Оксана Панина, она занимается девушками, женщинами?
Ну да, это…
А ты всеми вместе?
Это большой блок, да. Угу. Моя жена, она… непосредственно занимается с сестрами, с девушками, с женщинами. Но общий блок, он остается, конечно, на мне. И мы, конечно, уже будучи женаты, нам легче помогать людям, легче заботиться о них.
Артём, это какие-то программы, или это просто молитвы, или это какие-то открытия каждый день вы делаете? На основе чего эта реабилитация вообще происходит?
Вы знаете, Наташ, мне всегда хотелось и всегда хочется, чтобы она была основана на Слове Божьем. Чтобы никогда реабилитация не основывалась на каком-то человеческом опыте, на каком-то человеческом принципе. Мне хочется, и всегда хотелось, чтобы она основывалась на Слове Божьем.
Чтобы подробнее, подробнее. Я услышала то, что ты сказал. Еще раз обозначь. На Слове Божьем. Что значит?
На фоне этих 5,5 лет, что Бог по милости своей дает мне служить людям, я понимаю, что служитель реабилитации обязан подготовить плодотворную почву для принятия Евангелия. Больше служитель ничего не может сделать.
То есть он не может рассказать Бога?
Не может.
Не может он его
не
рассказать.
Может. Он рассказать, может рассказать только о нем.
Да.
О нем. То есть наша задача сделать плодотворную атмосферу для принятия Евангелия. Он должен быть примером. Он должен правильно подавать это Евангелие.
Еще немного об атмосфере. Это какое-то сообщество, какой-то общий труд, общая еда, общие молитвы. То есть вот это вот именно атмосфера.
Да, это, конечно.
Условия жизни.
Атмосфера. В целом это твоя посвященность.
Да.
Это твоя посвященность. Когда я жил с ребятами, когда я не был женат и жил в соседней комнате.
С теми же, которые проходят реабилитацию.
Да, жил с реабилитантами. Вы знаете, я себя увереннее чувствовал, когда я вижу, как он проснулся, с каким он настроением встал, с каким настроением он ложится спать. После молитвы, насколько его настроение, насколько он вдохновляется во Христе, я чувствовал его. Сейчас, будучи женатым человеком и живя отдельно, может быть, не так далеко от них, в 100 метрах, мне сложнее дотянуться, мне сложнее понять их желание, их нужду. Потому что в целом служитель, он должен чувствовать человека. Поэтому легче о нём
забыть. Артём, но в любом случае, а ты не из тех служителей, которые утром приходят на работу. Ты все равно там живешь. Ты просто сейчас сравниваешь с тем временем, когда ты был практически одним из них.
Да, 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 практически одним из них.
Ну вот вы с Оксаной, та же кухня, та же еда, тот же быт, все. Да?
Ну, конечно, конечно. Та же кухня, та же еда, тот же быт, даже…
И даже ваша маленькая девочка, она там находится.
Ну да.
С вами?
Да, с нами, с нами.
Ей нет года.
Нет, 7 месяцев.
7 месяцев. И вы живете с семьей там, куда приходят наркоманы, приходят люди с жесткой абстиненцией.
Ну, наверное…
Как? Это немного, расскажи.
Ну, наверное, от абстиненции люди уже избавились, потому что у них была реабилитация сначала, а потом они переходят на нашу
программу.
Ах, то
есть вы адаптацией занимаетесь.
Да,
вот
да,
ты
да.
Расскажи об этом.
Да, мы немножко другой этап.
Да.
У нас те же цели, но разные задачи. То есть на реабилитации людям, зависимым, больше говорят о кресте.
Да.
Да, в них хотят вкрапить.
Ну вот этих 180 градусов шел туда, им помогают развернуться, пойти в другую сторону. А вы уже на адаптации?
Познать Иисуса Христа. Я поэтому сказал, что это немножко на эйфорию похоже, когда люди неправильно порой понимают Евангелие. Наша задача – рассказать, во-первых, о церкви, что такое церковь, зачем она нужна, что Христос создал церковь и сказал, что врата ада не одолеют, что это сильное общество, в котором можно получить защиту, охрану Божию, что она обязательно нужна. Церковь – это без нее не существует спасения.
Так. Но человеку также придется жить и в доме, во дворе, в собственном, каждый день выходя на порог, где есть сосед какой-нибудь Вася с бутылкой или еще чем-то. То есть вы учите так же тому, как в социуме.
Ну да.
Это на в целом работу ходить.
Самостоятельность, да, да, это одна из целей – рассказать о церкви, ввести человека в церковь, рассказать о принципах, чтобы человек понимал.
Артём, что... ну я не знаю, легче ли это, чем реабилитация. Это очень тоже сложно. Там может быть песочница больше в реабилитации. Вот Христос, вот их учат таким, как молоком.
Да, да, да. И второй принцип, о чем вы сейчас говорите, это социум, социальный статус человека. То есть мы помогаем по мере возможности восстановить социальный статус. Это
документы утеряны часто у людей.
После программы, да. Документы, может, в меньшей степени, потому что с документами сейчас сложнее стало. Вот, это больше твоя трудоспособность, потому что люди разные. Например, да, инвалид или человек, ограниченный способностями. Мы молимся, вместе так собираемся, как ему помочь, куда его после программы поместить, посоветовать. Или, например, человек потенциально, который может трудиться, молодой человек. Вот, это другая площадка. Мы помогаем найти это рабочее место. Вот. Сейчас вот в данный момент в Церкви Спасения хорошая есть площадка социальная, где они устраивают ребят, они живут непосредственно в Доме молитвы, трудятся в сантехнических магазинах. Достаточно такая вот успешная площадка для ребят.
Ты устаешь? Каждый день начинается с того же самого, что и вчера. Морально.
Ну, морально, конечно же, устаешь. Сейчас бывает не только устаешь от того, чем ты можешь помочь ребятам, а от того, тот потенциал, который ты вкладываешь в ребят. Усталость, она разная. Например, сейчас семья появилась, ребенок. Может быть, другая усталость, но в целом, конечно же, устаю. Конечно же, устаю и...
Уже не беря во внимание то, что люди падают. Ты их поднимаешь, они падают. Ты их поднимаешь и уже вроде поставил, уже вроде в церкви, и опять упал. Отчаяние не наступает?
Вы знаете, падения дают серьезный дисбаланс. Они бывают... ранят тебя, твое сердце, да, они действуют на твою веру. Когда ты смотришь, что ну, зрелые люди реально падают, зрелые ребята, девчата, которые трудились, были такими активными тружениками.
Знаешь, есть один вопрос, который я еще до программы заготовила тебе. Тебе или Оксане? Оксане я его не задала. Что не дает тебе упасть? Ты ничем не лучше, ты ничем не крепче, падают сильные. Ты назвал мне имена наших общих знакомых. Те люди, которые уже в церкви были. Что на сегодняшний день тебя удерживает?
Вы знаете, наверное, самое главное – это страх. Это страх.
А это начало мудрости написано, страх Божий.
Это начало мудрости. Второе – это, наверное, вот этот евангельский стержень, который... в котором я живу.
Но засел.
Засел. Апостол Павел в своем послании к филиппийцам записал, что Бог, я своими словами скажу, формирует в нашем сердце правила, через которые невозможно переступить. Я не могу «мама» написать с буквой «о». Я не могу «Бог» написать с маленькой буквы. То есть это не моя заслуга. Бог сформировал в моем сердце правила. С жирным шрифтом, через который я не могу, просто не имею права переступить. Но, конечно же, апостол Павел тот же пишет, что если стоишь, бойся, чтобы не упасть, поэтому я боюсь. Я боюсь потерять то, что Господь мне уже даровал.
Я себе обязательно запишу после эфира твой ответ. Не первый. Страх очень у многих есть. А вот этот сформированный стержень, который часто люди готовы разрушить ради временных каких-то желаний. Верующий, там замужество, вот его нет в церкви. Человек готов пойти посмотреть, может, кто-то другой его возьмет, еще что-то. Люди готовы разрушать.
Да.
Это очень интересную мысль ты сказал. Артём, спасибо. Время нашей программы подходит к концу, и я думаю, что это не последний раз, когда ты здесь в эфире, потому что когда-нибудь мне будет интересна программа полностью о служении. Чтобы ты именно рассказал все подводные течения, чтобы ты рассказал все плюсы, все сложности жизни в реабилитационном центре. Очень многие люди сейчас знают о реабцентре. В переходах, когда я людям даю визитки или предлагаю помощь, они говорят четко: «А, реабцентр». Сейчас почти все знают о наличии.
Угу.
Но одни их боятся. Просто не знают, что там. И это очень полезный был бы опыт и полезный эфир. Когда-нибудь мы встретимся, ты просто расскажешь в подробностях.
Да, конечно.
О жизни реабцентра. Спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо за время, как обычно, я говорю нашему гостю, за время, которое нам уделили. И до свидания.
До свидания.
Запишите, пожалуйста, наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. И для тех, кто хочет нас слушать в интернете, запишите наш электронный адрес rcr.ru.
Пусть черноту души моей омой кровь твоя святая, и чистый грез вода живая наполнит высохший ручей. Мне б так хотелось обещать свершить святую перемену, но я, как узник плоти тленной, не в силах это исполнять. Так редко мной руководят святые горние стремления, но плоти крови вожделения порой так громко говорят, и остается лишь одно: в слезах раскаяния, в смирении мне у тебя просить прощения, иной отрады не дано. Прощением богатый, ты можешь мраком дух объятый в жилище света превратить, как бедный мы.